Ну чё, здорово, Ферзик, Оксами, это порно-рэп FM, 24-й выпуск нашего порно-каста. И сегодня у нас очень хорошие новости, не из рэпа, а из нашего подкаста, потому что Колян вернулся к нам после долгих своих скитаний.
Всем здорово, чуваки, очень рад, буду сегодня пообщаться с вами.
Так что, кто как бы хейтит Колина, welcome.
Продолжайте хейтить.
Можете отписываться нахуй. Но я знаю, что больше людей его любят, так что, как бы, я надеюсь, это вас порадует. Вот, и сегодня очень много всякой хуйни, очень много на неделе всяких новостей, там, альбомов, релизов и так далее. А начнем со всяких мелких таких вещей, как обычно уже по традиции, с трека Томаса Мраза, который выходит каждое воскресенье, стандартно уже пятый трек, уже, блядь, нет сил это слушать, честно говоря. Мне кажется, Мирон несколько переоценил вот эту вот, как бы, пиар-стратегию, уже не хочется который раз его включать, но мы как бы включаем, потому что мы же должны что-то сказать об этом.
Мы же обзорщики.
Обзорщики, да, рэп-обзорщики ебаные. И на этот раз фиток Томаса Мраза с новым артистом Booking Machine, May Waves'ом. И что же там, блядь, на этом треке? Что там на этом треке, Колян?
Ну вот, я, можно сказать, с творчеством May Waves'а ознакомился благодаря этому треку. Да, я не слушал предыдущего релиза, такой вот охуёвый. И могу сказать, что May Waves как-то звучит, ну прям скажем, как такой добрый старый евнух, как бы. Наверное, в этом что-то есть, ну не зря, как бы, да, там в Персии очень было популярное пение евнухов. Но мы не в Персии. Да и как бы May Waves, он вроде бы...
Не перс,
да. Ну, собственно говоря, это мое мнение исключительно о второй части.
Ну, если... он ведь там орет еще
и орёт,
очень неплохо.
Да. То есть это странное
как
смешение.
Как будто ему яйца отрезают.
Да, ну, как бы... Все в прямом эфире, понимаешь, сейчас популярно, как бы, эффект присутствия. Вот как бы мы присутствуем, видимо, при таком ритуальном, как бы, событии.
Да, как сказал Кровосток, моя мотивация сбежать кастрации.
Да, ну, тут как бы...
Не вышло.
Не фартануло, как бы. Вот, ну а так, в принципе, мне очень прикалывает, честно тебе скажу, концепция того, что как бы там каждые выходные выходит новый трек. Но если бы это был не новый трек Томаса Мраза, а, например, треки Мирона, если он так выпускал, я бы его очень ждал, это клево. Такая сериальность, это, ну когда будущее кино за сериалами, да, потому что как бы длинная более форма какая-то. Так, мне кажется, в музыке такая концепция очень жизнеспособна и перспективна.
Ну, материал должен соответствовать.
Да, ну то есть должно хотеться ждать. Может просто, ну и тут дело вкуса. Я знаю, что у Томаса Мраза очень много фанатов. Мне лично просто такое не нравится. По мне это не хип-хоп совершенно и, ну как бы, танцевальная такая музыка. Мне не интересно.
Мне кажется, наш подкаст больше хип-хоп, чем эта хуйня. По крайней мере, я знаю, что многие его ждут каждое воскресенье. Вот.
А ты что думаешь вообще?
Ну, не, нормальный трек, мне понравилось. Ну, то есть я, опять же, не фанат такой музыки, я не буду, скорее всего, это слушать, хотя я уже говорил, что Томас Мраз, там, предыдущие его релизы, треки мне многие нравились, я их репитил. Но если просто вот судить по тому, что вот он выпускает на BM, это, наверное, один из хороших примеров. И мне понравилось, что чуваки тут экспериментируют и больше как бы... пытаются нащупать пределы своего звука, даже где-то в ущерб, может быть, музыкальности, там, потенциальной хитовости, но они пробуют что-то новое, и за это, в принципе, можно респектнуть. Плюс у Томаса там прикольная строчка про то, что мой друг стал рекламой.
Да, вот это очень козырное.
Иди нахуй. Как-то так.
Типа, что он предлагает Oriflame и что-то еще там.
Eminem Oriflame. Ну да, то есть прикольная вот строчка проскочила, да. У этого, у May Waves, у него там какие-то вообще ебанутые такие образы, и я пока не готов, наверное, порог входа пройти в его лирику. Но мне, в принципе, понравилось.
Ну вот строчка реально 10 из 10, просто я сразу его выхватил, прикольно.
Ну да ладно, у нас тут есть более как бы интересные персонажи, с нашей точки зрения. Например, рэпер, известный как Никита Раскольников, выпустил недавно новый клип под новым своим очередным псевдонимом. Теперь он зовется Адским Козлом или просто Гоуд. И он, ну в общем, это какой-то его сторонний проект, не у Фадеева, а вот сам по себе он решил это захуярить.
У деда.
У деда, да, на даче. Под хостинг у деда. Ну, я, честно говоря, уже писал, что я об этом думаю. Я несколько разочарован, потому что это такой более форматный хоррор-рэп. В отличие от того, что Раскол делал раньше. Он, в принципе, был пионером этой хуйни в России. Ну, одним из. И он делал очень необычную хуйню под псевдонимом Crucified Priest, а.к.а. Распятый Священник. И там была реально, ну, жесткая, как бы адская хуйня, которую ты прям, блядь, можно включить ее, или человек, чтобы он прям охуел, чтобы он обосрался прям, блядь, от ужаса или от охуения. Вот, а тут как бы, ну, нет, тут как бы более такая форматная, мне кажется, прицел на коммерцию история. И как бы старина хочет бабок, я думаю, поднять уже наконец с этого рэпа. Как он говорил в одной перископ-трансляции, что как бы устроиться на работу, платить за хату тридцатку и двигаться на десятку. Такой хип-хоп мы уже проходили. Поэтому понятно, как бы мне его мотивация, и я его поддерживаю.
Тоже избежать кастрации.
Да, музончик этот пропущу. Вот,
ну, куда-то делся его тембр. Такой у меня был раньше бархатистый тембр, а здесь его вообще не было. Я вначале даже подумал, что это фит с кем-то.
Мне кажется, что его бархатистый тембр пропал, когда он стал читать на вот эти ньюскульные биты. Больше, то есть он же иногда зачитывает еще на старые биты, там, Струтни, потому что фиток всем спать нахуй, всем спать. Да-да-да. И там он как бы, да, другой немножко такой более глубокий голос, но он звучал как бы по-старому. Мне кажется, что вот нужно нашим исполнителям, которые прославились именно на олдскульных таких битах сэмплированных, им нужно следовать примеру MF Doom, который не продал как бы очко свое за битпак от диджея Мастерда, а продолжает как бы хуярить в своем стиле. И Расколу, мне кажется, тоже бы следовал. И, кстати, касаемо вот MF Doom, он просто бомбейший релиз запулил на этой неделе со старыми пердунами из Вутанга, которых зовут теперь Царфейс. Там еще Винни Пас как бы отметился на этом альбомчике на фите. Короче, просто для охуеннейшей биты, как написал Андрей Березин, что каждый бит тебя с ботинка хуярит по ебальнику. И вот это вот тот хип-хоп, как бы, который мы любим, старый дух хип-хопа, когда тебе как бы бит прям въебывает в мозг, блядь, как бутылка хорошего брюта. Я очень советую послушать, прям звучит свежее, блядь, чем новые носки LG от Louis Vuitton, потому что это, блядь, ну, неформатно, как бы, для современного рэпа, когда все читают под синтезаторы, там, под автотюном, и тут, как бы, такое возвращение назад, как написал один человек, который я процитировал, уже забыл, кто это написал, что, возможно, забытые мысли 80-летней давности — это то же самое, что свежая новость. А это написал Борхес. Борхес, да, респект, Борхес. Вот, а Раскол пока не можем респектнуть. А MF Doom мы можем респектнуть.
Не, да. Ну здорово, что Раскольников что-то делает. Просто эти постоянные смены псевдонима, реально, Никита Раскольников — это же бренд. Это реально было прикольно. Ну, как бы, Gold, я даже, блин, вначале не понял, кто это.
Ну, с другой стороны, для андеграундного MC это, ну, на самом деле, интересно. То есть тот же самый MF Doom, он постоянно там, у него есть несколько альтер-эго, он выпускает там под разными псевдонимами. Space Ghost Purp тоже под разными выпускает. У него там вообще за всю карьеру сменилось десятки твиттер-аккаунтов. Как только там набегает дохуя людей на его твиттер, он сразу, типа, все заводит новые. И как раз это круто, потому что люди остаются как бы те, которые как бы реально не на хайпе. Но это как бы такой подход, и, конечно, не для многих, только для самых как бы отчаянных и отмороженных людей. Вот в этом плане Раскол, мне кажется, тоже из таких ребят. Касаемо еще одной такой новости, LJ выпустил свой новый альбом, второй. Ну, второй как бы в статусе уже такой всероссийской звезды. На самом деле, опять же, да, мое мнение, оно не такое прям релевантное относительно LJ, потому что я не люблю LJ, и я считаю, как бы, что он, опять же, продал свое очко, как бы, все в таком духе, потому что у меня old school головного мозга. Но объективно этот альбом, мне кажется, ну, все равно не самый лучший. То есть если на предыдущем его альбоме, ну, были такие бомбовые хиты, то здесь как-то, ну, ничего особо не цепляет. Я вот трек «Минимал» мне понравился, который он пел в «Вечернем Урганте», причем он мне больше в лайв-версии зашел. Он есть на этом альбоме, но он выходил как бы до альбома. А вот именно каких-то новых вещей. Мне понравился последний трек на этом альбоме, который называется «Растворитель», потому что он такой больше как бы пацанский, там такие строчки типа «Я из нищеты, оттуда же, откуда ты, я спускаю бабки на наркотики, травку». И что-то там, то, что нужно вытянуть семью с района.
Ну, это типа как у хэштега вот эта песня «Дядь», да? Типа, мы начали со дна и снова вернемся туда опять.
Да-да-да. Да и там такой как бы мрачный битос. То есть вот мне понравилось, что LJ в эту сторону стал заходить, в сторону какого-то мрачного пацанского хип-хопа в оболочке уже своего нового такого как бы неонового гейского как бы хип-хопа.
Ну да, мне кажется, еще в принципе прикольно, когда вот на трэп-битах реально звучит какие-то правдивые, что ли, вещи, и самая ирония. То есть вот, блин, всем суперфрешменам могу пожелать, чтобы они нашли у себя где-то самую иронию и начали как бы реально рефлексировать на тему того, что у них реально в жизни происходит, типа, это будет круто. То есть да. Это интересно слушать.
Да, потому что самая ирония — это самое главное качество мужчины. Вот. Если вы мужики, блядь, то давайте, найдите все самое ирония. Не будьте сучками. И я думаю, на этой позитивной ноте мы перейдем к уже как бы таким к вишенкам на всем этом торте. К альбому очень важной группы, к очень важному альбому. «Кровосток» выпустил свой уже какой, пятый, по-моему, релиз, который называется... Нет, пишу шестой релиз, «Студень» четвертый был, «Ломбард» пятый, да, «ЧБ» шестой релиз. Называется, да, собственно, «ЧБ» с устрашающим чебурашкой на обложке, с лицом какого-то якутского бандоса.
Да, очень... мерзкая очень картинка.
Ну, мне понравилось, на самом деле, мне кажется, очень соответствует духу времени и альбому. Вот, я написал про этот альбом такой достаточно основательный текст, и очень советую всем его прочитать, кто еще не прочитал, потому что я его запостил в субботу, и я думаю, что в это время как бы вы все либо отходили как бы от пятничных тусовок, либо готовились к субботним, поэтому,
либо
может
готовились
быть,
к экзаменам.
Да, не все прочитали, зайдите, блядь, в мой твиттер или в телеграм и прочитайте эту статью. Я думаю, что вам понравится. Мне даже одна девчонка скинула 500 рублей за нее, прикинь. Реально прислали денег, типа, говорит, крутая статья, вот, типа, бабки. Хотя нигде не вывешивал свои карты, но, оказывается, ВКонтакте можно кидать бабки. Я не призываю вас кидать мне бабки, я сам уж как-нибудь заработаю. Но прочитайте статью обязательно. И, собственно, так как я уже статью написал, то вот хотел... А с Колей вот еще не обсуждал, да, этот альбом.
А я статью не читал.
Да, так что вот мнение Коли в данном случае более эксклюзивно.
Ну, собственно говоря, могу сказать, как началось мое знакомство, в принципе, с творчеством «Кровосток». Это было в 2010 году. У меня были жесткие проблемы с глазами. Я не мог читать, смотреть, играть в компьютер, нихуя не мог делать. Я обратился к музыке в этот момент. И... мне повезло, я обратился к «Кровостоку». Я к нему обратился, потому что там были... Ну, как бы мне понравилось сразу, что там история, да? То есть я попробовал посидеть, послушать 40 минут какой-то классической музыки, типа, как настоящий интеллигент, знаешь, у тебя болят глаза, ты слушаешь классическую музыку, сидишь в кресле. Но, блин, мне сразу это стоебало, и я включил «Кровосток», потому что еще до этого, несколько лет назад, я слышал песню «Лобстер пицца», и мне она, ну, зашла. Вот, и действительно, все эти... песни в духе «Биография», «ГЭС», ну, это чисто истории, такие сторителлинги, их очень интересно слушать, потом ты их разбиваешь на цитаты и в обществе приличных девушек представляешь себя просто диким бандитом, ультра, как бы, убер-жестким, как бы, якутом.
Да, вот. Хотя сейчас уже все приличные девушки тоже подсели на «Кровосток».
Вот в этом и, как бы, да, цимис. Действительно, сейчас уже сложно кого-либо удивить тем, что ты скажешь там «Ауе», там «Фарту масти», как бы «У меня не блатной, на меня солнце светит». Да, то есть это везде, это проникло, вот, ну реально, у меня тоже пример из жизни, как мы ходили в клуб «Мотель», хороший клуб в центре Москвы, и в туалете, там общий туалет, знаешь...
Не клуб «Лондон», да?
Не клуб «Лондон», нет, клуб «Мотель» хороший, отлично, все нормально там, то есть все в хороших платьях, там девушки, ну, мужчины в костюмах.
Фейсер, читает GQ, читает Esquire.
Читает Esquire, да, бьет по ебалу, там охуенные солдаты. Вот, это привет Сане Баранову, как бы, если ты помнишь, там был. И реально, ну, там, прикинь, значит, общий, ну, туалет, и там, ну, раковина общая. И, как бы, в этой очереди кто-то не помыл, ну, типа, вышел из туалета, не помыл руки, и, типа, все начали кричать: «А, блядь, ты зашкварился. Как бы, все тут, и началось, типа, он петух, короче, все... Люди, значит, прилично одетые, как бы богемного вида, как бы все знают, что типа это петух, значит, раз он не помыл руки после параши, как бы его место у параши. И как бы это произвело мне впечатление. То есть, я
понял,
что
это «Кровосток» ответственность за
это. Я не знаю, ну просто, конечно, наша страна просто как бы ответственна.
Ебанулась полна,
да. То есть, и сейчас действительно этот альбом, он больше уже не про провокацию, то есть он, наверное, про. Я не могу, вот какую цель ты считаешь, хотел вот автор добиться этим альбомом? Что он себе поставил? За какую творческую задачу он себе поставил?
Слушай, я в таком как бы разрезе не думал, но я могу сказать, как этот альбом звучит для меня. Действительно, провокации уже все, какие можно было, «Кровосток» уже исполнил там на первых своих альбомах. Уже тут как бы никого не удивишь и очередной сценой расчлененки там или какими-то провокационными такими историями про бандосов. То есть можно было бы все это повторить, но если бы было только это, то зачем бы этот альбом тогда выпускать? Мне кажется, что этот альбом, он больше о духе времени. Нет, блядь, ну хуйню говорю. В смысле,
сказал,
конечно.
Сказал, как уже пернул.
Да-да. То есть, понятно, что как бы «Кровосток», он, в принципе, о духе времени, как бы и первый альбом, он тоже был об этом. Мне кажется, что от альбома к альбому просто у «Кровостока» постепенно прошла такая трансформация. Если первые альбомы были такими криминальными черными комедиями, где ты больше как бы угорал со всяких нелепых ситуаций, и меньше там было такого морализаторства, меньше каких-то таких размышлений о вечном, о своей судьбе, хотя в треке «Биография», например, они как бы вовсю хлистали. Но сейчас все-таки произошел больше переход, вот как я написал, к такому экзистенциальному нуару, когда такая достаточно гнетущая атмосфера, в ней проскакивают отдельные какие-то такие как бы жесткие шутки, и ты еще как бы какие-то такие смешки у тебя проскакивают от этих треков, но в целом мысли о другом. И я думал, слушая этот альбом, вообще, почему до сих пор герой «Кровостока» актуален. Ну, я слушаю это, я чувствую, что это все еще актуально, но мы же забываем о том, что «Кровосток», он появился в 2005 году, уже, блядь, 13 лет назад, и в то время еще были живы очень воспоминания о 90-х, еще только было 5 лет путинской стабильности. Люди, вот этот вот образ, который был им знаком, вот этого бандоса, они, ну, как бы вспоминали, и им нужно было, как бы, ну, отрефлексировать этот образ, осмыслить. И вот через треки «Кровосток» как раз происходило это осмысление, некая такая мифологизация. Сейчас же уже новое поколение пришло слушателей, уже «Кровосток» слушают, ну, там, те же самые вот 25-летние, типа нас, кто в 90-е там были совсем... Ну, маленькие. И еще более младшие даже люди слушают. Мы уже не знаем этот типаж бандоса из 90-х, но почему-то эти треки, они все еще для нас актуальны. Мне кажется, что это вот что-то говорит как бы о нашей стране, то, что эти 90-е, они на самом деле никуда не ушли. То есть они чисто внешне, ну, их на улице уже нету, вот этого все беспредела, вот этого все пиздеца, но этот пиздец, он где-то как бы внутри. И люди, которые сейчас у власти, они вот ту же самую, в принципе, бандитскую такую идеологию, они ее где-то внутри придерживаются. И как бы то, что происходит, то, что произошло, например, в том же самом Кемерово, не сама трагедия, а вот, ну, как бы то, как власть на нее отреагировала. Это все пример как бы такого менталитета бандитского, мне кажется. Когда там одни крышуют других, как бы круговая порука, как бы своих не сдаем и все такое. Вот, и мне кажется, что...
Ну да, я думаю, это было всегда, в принципе. Даже я вот вспоминаю фотки хрущевского времени, да, и там вот есть такие, ну, какие-то застольные фотографии, где там Хрущев и политбюро, и какие-нибудь колхозники. Вот, и ты на них смотришь, и это, ну, действительно, ты понимаешь, что это как Коза Ностра, короче. То есть фотки Коза Ностра и вот это вот. Вот, это всегда было такое, то есть круговая порука.
Нет, безусловно, всегда было, просто смотри, вот, например, в 2005 году, когда вышла «Река крови», то 90-е как бы уже закончились, люди жили новой жизнью, и они могли как бы с иронией посмотреть на свое прошлое, типа, ха, это уже прошло, ну, как бы так немножко, как бы, да, с все еще с дрожью, как бы, но уже они думали о чем-то, о будущем, и они могли приколоться с того, что было раньше, потому что это больше не наступит. А сейчас прошло 13 лет, и... Такое ощущение, что вот эти 13 лет, ну, мы как бы все топчемся на месте в каком-то плане. Нет, конечно, страна экономически развивается, там появляются новые возможности и так далее, но вот именно духовно мы все как бы там же. И такое ощущение, что вот какие-то тучи сгущаются, и ничего как бы не происходит, движение вперед. И тут уже как бы тебе не до смеха, и тут ты уже понимаешь, что этот вот бандит, этот герой Кровостока, такой метафизический браток, он как бы все еще здесь, он никуда не собирается сваливать. Все, продолжает сидеть на том же месте, если вы понимаете, о чем я. Ну, я не обязательно это в таком как бы сугубо политическом смысле, это шире, мне кажется, чем просто как политика конкретная. Еще на этом альбоме, мне кажется, больше мыслей о надвигающемся каком-то пиздеце. Там есть такие строчки: «Основной распиздос случится с нами в будущем, распиздос из прошлого, раз мы живы, хуйня». Эта строчка сама за себя говорит. Этот человек, который написал это, он не особо, ну, оптимистично смотрит то, что будет дальше. И отдельный трек на этом альбоме, который называется «Москва область», он рассказывает о, ну, такой междоусобной войне. Он иллюстрирует ситуацию, в которой Московская область поделена на такие как бы бандитские
уезды.
Ну, уезды, да, такие как бы территории влияния. И там Подольск воюет с Истрой, там Домодедово, лучше вам забыть про Домодедово. И эта картина, она очень... Ну, круто написано, очень реалистично, потому что это все, как бы, эти территории, они тебе знакомы, и ты там ездишь на выходные куда-нибудь, Дмитров, там, дача у тебя там на Калужском шоссе. ты знаешь все эти местечки, а тут ты видишь то, что они в дыму войны, и то, что какие-то вурдалаки там как с калашами бегают, отстреливают, и в знакомых тебе там магазинах, которые теперь превращены в склады с оружием, пытают людей. И мне кажется, что этот альбом, да, он о таком надвигающемся пиздеце и о том, что нужно, типа, жить моментом, пока, типа, этот пиздец не настал.
Как
и...
песня «Вишенка».
Ну, я бы вот сказал, что для меня самой такой песней этого альбома главной, наверное, является «Холодок», где описывается, ну, как бы секс между мужчиной и женщиной, но не как в треке «Лобстер пицца» со всякими там приколюхами, смешными зарисовками. Здесь вообще нету никаких физиологических подробностей практически, а есть ощущение вот какого-то такого близости чужих, в принципе, друг к другу людей, абсолютно чужих, но которых при этом сближает ощущение вот надвигающейся катастрофы, и ты понимаешь, что уже, может быть, этот человек тебе чужой, но это вот последний человек, которого, с которым ты будешь близок вот в этой жизни, и ты тогда понимаешь, что, в принципе, все люди, они друг к другу близки на самом деле, и человеку просто нужен человек. И неожиданным образом для меня вот этот альбом «Кровостока», который вроде бы всегда повествует о смерти, там, о чем-то таком пиздецом, вот, да, мне показалось, что тут очень много вот про какую-то вот, про близость, наоборот. «Кровосток», они так, они очень много в своих текстах описывают соприкосновение с телом, но это соприкосновение с телом, оно как бы через боль, через насилие происходит.
Через гантели.
Да, но ведь секс — это тоже в каком-то смысле насилие. Близость, она может быть, она может достигаться и вот через боль тоже. И у них так много вот об этой боли, и эту боль на этом альбоме, мне кажется, они вывернули в какую-то вот плоскость какой-то близости. Вот. Я сейчас вспомнил, как один мой друг пиздил человека головой об асфальт под МДМА. Ну, типа, он был под МДМА, ну, вы знаете, да, МДМА — это типа love drug, да, типа эндорфины там хуярят или что там, серотонин. То есть, в принципе, ты, наоборот, должен чувствовать к людям любовь, как бы, вот, максимально. А мой друг, он просто бил человека головой об асфальт, но он бил его с таким лицом, вот, как будто бы это, ну, как у ребенка, вот, как будто бы он с игрушкой играет. И я тогда подумал, что вот, да, иногда очень сложно людей пиздить или делать им что-то плохое, но нужно делать это с любовью, пиздить человека с любовью, понимаешь, и тогда это будет проще. Вот, мне кажется, «Кровосток» — это вот про то, как вот,
очищающий
делать пиздец. Что-то плохое, даже если ты делаешь что-то плохое, ведь все мы делаем, как бы, что-то плохое, мы все как бы круговой поруки в этой повязаны, да, в современном обществе, но, может быть, нужно делать это вот все равно с любовью. А какие тебе треки, ну, больше запомнились?
Ну, «Столярка» мне понравилась просто потому, что она, ну, плюс-минус, как бы, в духе старого «Кровостока», там много угарных строчек, как бы, и действительно я включил ее у себя в кабинете, и, вот, ну, как бы так все прихуели вокруг. Это было мило. Могу сказать, что вот мне не понравилось, как она, «Душ», вообще вот мне не зашло, вот эта песня, которая мне точно не понравилась, как говно, как по мне. Ну, сори, как бы, я знаю, что тебе она понравилась, а мне нет.
Мне понравились все песни. Мне кажется, вообще нету проходных песен. Мне, я на самом деле не фанат такой прям охуевший «Кровостока», и я этот альбом слушал изначально с таким скепсисом, потому что казалось бы, что еще может «Кровосток» сказать, чего они не сказали. Мне вообще раньше, ну, тот же самый «Студия», например, отличный альбом, но мне он больше напоминал такие анекдоты скорее, то есть послушать как бы один раз, два, ну, пять раз, поугарать, но потом уже на десятый раз уже не смешно, ну, потому что как бы это вот как анекдот работает. А вот эти, вот этот альбом, он, ну, как ни странно, для меня другой, он не как анекдот, и я прям слушаю это даже больше как музыку. Кстати, касаемо музыки именно, хотел сказать то, чего я, тема, которую я не затронул в своем тексте, предыдущий альбом «Ломбард», он целиком как бы был на таких как бы ньюскульных битах, то есть там было очень много экспериментов с трэпом, и мне как раз вот биты на том альбоме как-то не очень зашли, ну, то есть они как бы чересчур увлеклись, мне кажется, этим новым звуком. И понятное дело, что когда «Кровосток» увлекается новым звуком, это скорее такое тоже, ну, как бы сатира и как бы прикол, но вот там это, мне кажется, немножко перешагнуло за рамки сатиры и стало просто каким-то таким, ну, не очень классной музыкой уже само по себе это стало. А на этом альбоме чуваки прям нашли какой-то баланс между вот новым звуком и таким больше как бы классическим, сэмплированным, потому что вот в этом треке «Душ» там типа такой, как бы, как ты говоришь, бэнгер.
Бэнгер, да.
Вот, а в других треках, во многих, там, ну, блин, охуенные сэмплы, охуенные биты в треке, там, «Злые голуби», «Холодок», и очень интересный прием в треке «Чебурашка», когда там история про чувака, да, вот этого рассказывается. И сначала такой веселый, как бы беззаботный битосик, а потом, когда его семью все захуяривают, типа драматический поворот. Хотя для Кровостока не самый далеко драматический, наверное, из возможных. Но бит, он сразу становится таким очень трагичным. Вот это вот тоже, мне кажется, раньше у Кровостока не было такого приема, это было прикольно. То есть чуваки, блин, совершенно, на мой взгляд, не истратили свой творческий запал и высказались, не выходя за рамки вот своей привычной формы, высказались о каких-то новых проблемах. Но тут дело еще в том, что само их высказывание, оно просто помещено в контекст другого времени, оно как бы меняет немножко свой смысл. Потому что одно дело, если бы такой альбом вышел там, не знаю, 5 лет назад или 10 лет назад, другое дело, что он выходит сейчас, и сама по себе популярность вот такой музыки, такого персонажа в обществе, она что-то говорит об этом обществе. Последняя тема, которую мы хотели обсудить в рамках нашего плана, это новый альбом подопечного Оксимирона и Booking Machine Локи Мина, который вышел буквально вчера, который очень долго ждали его фанаты, там была такая как бы промо-компания. Ну, в принципе, твиттер Локи Мина — это вообще бесконечная промо-компания его альбома, его самого.
Ну, а чей твиттер, чувак, это не промо-компания себя самого?
Твиттер Скриптонита, потому что у него нет твиттера.
Базаришь.
Чё ты думаешь про альбом, про Локи Мина вообще, чё думаешь?
Ну, про Локи Мина мы как-то обсуждали, я думаю, что он, ну, действительно, он талантливый чувак, но не до конца как бы гений, вот как-то так, вот. То есть его ему не хватает до того, чтобы стать Оксимироном, как бы, ну, определенных, как бы, способностей.
Ну, может, он не хочет стать Оксимироном?
Ну, таким, на таком же уровне, как бы, выстрелить как-то, то есть, чтобы он остается звездой второго эшелона, как бы, ну, это факт, и он это, по-моему, понимает, так или иначе. Вот, альбом, ну вот то, что я послушал, ну, прикольно, по-моему, звучит клево. То есть это можно послушать в тачке. Единственное, что нихера не понятно, что он говорит. Но сейчас такое время, как бы, вообще, в принципе, нихера не понятно, как кто-либо что-либо говорит.
Вообще, нихера не понятно.
Нихера не понятно, да, просто. Это дух времени, как бы. Поэтому, как бы, я его скачаю, я послушаю еще раз в тачке.
Ну, а по настроению вообще эта музыка, она тебе что напоминает, то есть, или...
Ну, по настроению такой, как бы, полуметал, полу-лок-дог какой-то, что-то в этом духе, наверное, так. Я вот это не понимаю, зачем он рисует эти сатанинские все, ну, не сатанинские, черт, зачем он рисует, в чем прикол?
Ну, это типа, как я понимаю, его, ну, как бы стайл. То есть у них есть вот эта черепушка, короче, они ее везде постят. И Локи Мина, ну, это вот как раз тема, которую я хотел затронуть. У него очень крутая работа с фанбазой. Он, типа, называет ее стая. У них вот эта вот черепушка, везде они ее постят. То есть, как бы, как, ну, типа, какая-то реакция. То есть он очень круто, ну, как бы именно в своем медиа-образе реализуется, то есть у него есть, ну, как бы узнаваемые какие-то изображения, есть какие-то словечки, там, типа, быть дауном, еще какие-то там словечки смешные, и, ну, это вот как бы элемент его вселенной, просто вот это вот,
то
вот
есть черепок. Это не имеет общего ничего с настроением альбома там?
Ну, почему не имеет? Ну, то есть это же искусство, чувак, то есть ты можешь это не воспринимать в прямом смысле, что там это...
Спасибо, что объяснил.
Ну, мне кажется, что как раз таки обложка, она, ну, у меня вполне она ассоциируется как бы с музлом и с настроением, такое как бы мрачно-жесткое музло и такая достаточно мрачная обложка, ну да.
Просто вот на Jim Bait Wet там тоже похожа черепушка на Painkiller, на первом, да?
Ну, они все такие мрачные, типа, понимаешь? Просто Локи Мин, он предыдущий, например, свой релиз, он делал, типа, под сэмплы из металла, и он, ну, как бы, очень вдохновляется эстетикой именно тяжелой музыки, и ее, как бы, стремится в свое творчество перенести, и мне кажется, вот череп, это, ну, как вот какая-то...
Там вот было...
Не отсылка, но вот эстетика, вот, да, тяжелой музыки.
У него альбом, где такой был череп, наверное, какой-нибудь антилопы, да?
Да-да-да.
С хохлами.
Да-да.
Прикольный очень альбом, я тогда так подумал, ну, очень прикольная очень обложка, я тогда подумал, блин, наверное, будет клевый альбом, вот.
Я, на самом деле, ну, есть у меня некоторые мысли по поводу Локи Мина. Я думаю, что он, чувак, очень трудолюбивый и необделенный точно талантом, но мне кажется, он обделен каким-то внутренним стержнем, вот так бы я сказал. Я не вижу в нем именно страсти... ну, к хип-хопу. Но он почему-то как бы при этом пришел в хип-хоп. То есть он же на самом деле начинал с EDM, ну, короче, с электронной музыки. Его первый альбом, он был полностью как бы... Это были, ну, биты, не знаю, как бы треки электронные. После этого он стал записывать уже как бы сольные альбомы. Он там стал читать, там что-то петь. Я считаю, это у него не очень хорошо выходит. И очень... Ну, как бы тексты, я не знаю, не могу сказать, что они плохие. Я просто, ну, когда я их слушаю, я не очень могу разобрать, естественно. И потом я захожу, там, читаю на Genius, и я... ну, я не знаю, ну, как бы эти тексты, они... Это не поэзия, это не панчи, это похоже на какой-то, ну, типа, поток сознания. Я не могу сказать, что это плохо, там, или хорошо, это как-то, блядь, ну, никак. Ну, как будто вот чужой поток сознания прочитал. Да, там есть на разные темы, да. Ну, и вот Локи, он себя позиционирует как такой человек, который, как бы, вот, он затрагивает разные темы, и социальные темы, и политические темы, и внутренняя рефлексия у него какая-то, и он очень много, как бы, говорит об этом в Твиттере, всегда реагирует на какие-то там политические события социальные, высказывает свое мнение по каким-то, как бы, актуальным вопросам современности, и он еще говорит, что, типа, чуваки, вот, я не боюсь высказываться, потому что вот многие исполнители, они, как бы, боятся.
Потому что никто не поймет.
Многие исполнители, они, типа, вот, боятся там вам сказать, что они реально думают, а я вот не боюсь. Мне кажется, что если бы Локи Мин не высказывался бы на разные темы, то его музыка, она бы тоже не особо кому-то была нужна. Его музыка, она становится интересной людям только в связке с его медиа-образом. Вот отнимите у Локи Мина Твиттер, и завтра уже очень мало кто будет продолжать слушать его музыку, потому что он больше блогер, он конструирует какие-то мемы про себя, он вот очень хорошо работает с аудиторией, это как бы штука у него замечательно получается. Я в его твиттер там периодически захожу и посмотрю, как бы что там происходит, в принципе, за этим. Ну, достаточно интересно наблюдать как бы на фоне других рэперов, которые там ничего интересного в соцсети не пишут, как правило. То, что делает там Локи, это прикольно. Но я не уважаю такую штуку, когда человек выпускает трек и начинает потом в Твиттере объяснять, что в чем смысл этого трека, какие там отсылки. Вот у него там твит недавно был, типа, кто угадает все три отсылки к Высоцкому в таком-то моем новом треке. Ну, типа, это очень напоминает мне Сэймяу, вот помнишь, да? Да, чувачок, да, который декодил свои собственные треки.
Ильмейт.
Да, это... Ну, как-то это... И странно, кстати, это от человека, который на лейбле Оксимирона подписан, учитывая, что Оксимирон как раз-таки всегда, и за что я очень его уважаю, продвигал позицию, что автодекодинг — это, ну, как бы, ниже его достоинства, это неправильно. Неправильно людям ходить и объяснять, вот, ребята, вот вы не поняли, какой у меня тут гениальный тут трек, вот у меня там такие мысли. Потом я еще захожу на Genius, ну, типа, сайт, да, где постятся и разбираются тексты, я вижу, что там, ну, типа, огромное написано на к альбому, и ее написал, типа, сам Локи. И он там пишет то, что вот, на этом альбоме я там такие-то темы затрагиваю, сякие-то темы затрагиваю. В общем, он как некая ролл-модел для своих малолетних слушателей, он хороший, да, я думаю, чувак. То есть он, ну, такой, типа, мужественный, раскачанный, бородатый тип, который там разбирается в музыке, у него есть свое мнение. Я не понимаю, кого, как бы, это может заинтересовать, ну, какого-то более взрослого человека. Вот, а что касается самой музыки, то мне кажется, что местами, ну, как бы это талантливо и интересно. И, по крайней мере, Локи реально старается. Он, ну, делает кучу переходов там в своих треках. Они многослойные. И они сильно отличаются, как бы, от той, как бы, шаблонной хуйни, которую делают большинство.
Да, я согласен, музыка реально прикольная. Мне очень понравилось то, что я услышал именно с музыкальной точки зрения. Ну и поэтому его пение, как бы, оно...
Да, но проблема Локи Мина в том, что он слишком как бы растрачивается на соцсети. Ну и даже он не растрачивается на соцсети, он в принципе как бы... Его популярность, она бежит впереди его музыки. Его как бы медиа-образ, он жизненно необходим его музыке, а это уже как-то, ну, что-то не то. Вот, поэтому, мне кажется, Локи стоит вообще нахуй уйти из Твиттера, из соцсетей и просто засесть и реально, ну, направить весь свой потенциал именно в создание музыки. И начать писать нормальные тексты. Хотя бы постараться немножко. Потому что, ну, это просто неинтересно слушать. И, ну, как-то однообразно, скучно, не знаю. Я не понимаю вообще, о чем как бы все это. Ну, Скрип, он вообще как бы, он ничего не постит никуда. Он просто сидит, как бы делает свое музло. И потом и его музыка, она является единственным порталом в его жизнь. И поэтому ты как бы входишь в это и как бы охуеваешь. А Локи Мин, он слишком дохуя о себе рассказывает. Я теряю интерес.
Ну, с другой стороны, смотри, Гуф тоже дохуя о себе рассказывает. В Твиттере там, блядь, мы знаем все, что он делает, как бы. где у него что там застряло.
Ну, во-первых, не слишком дохуя. То есть он все равно на какие-то важные темы он высказывается все-таки, мне кажется, в треках.
Согласен.
И, ну да, конечно, он постит, ну, вообще все там,
и
понятное
дело. Это интересно, это клево. То есть мне нравится читать твиттер Гуфа.
Да, то есть опять же, например, когда он записал трек «Индустрия» про батлы. По крайней мере, тогда он ничего не писал в твиттер, он вообще, ну, как бы никак не высказывался на эту тему, просто записал трек. Все, как бы вот его позиция по этому вопросу. Это круто.
Ну, или, например, у Шока вообще нет, но песен, считай, но у него есть Инстаграм, где рассказывает какая-то история.
Ну, Шок — это, да, отдельно вообще вопрос. В общем, мне кажется, что очень большая проблема с творчеством у современных людей в том, что они очень растрачиваются на соцсети и из-за этого все мельчает. Вместо того, чтобы взять как бы сгусток энергии, который в тебе накопился, и выплеснуть его в один какой-то ультимативный трек, ты по чуть-чуть везде растрачиваешь себя. Чуть в Твиттер, чуть в Инстаграм, чуть в то, чуть в то. Все. Это, ну, к измельчанию ведет. Ну что, я думаю, что на сегодня это у нас все. Что еще хочешь сказать? Чуваки, заходите на наш iTunes. Я кину ссылку в описании и слушайте наши подкасты через iTunes. Это заебись, я уже в прошлом выпуске об этом говорил. И спасибо чувакам, которые нам поставили звездочки, там написали отзывы. Респект, но я знаю, что, блядь, далеко не все это сделали. Так что, чуваки, если вы еще нам не поставили отзыв или звездочки в iTunes, то зайдите и сделайте это, чтобы о нашем подкасте узнало больше людей. И чтобы мы как бы нагибали эту игру, потому что, ну, сам пиздатый подкаст про русский рэп. Я не знаю, есть какие-то еще другие. Может быть, просто и сам пиздатый, потому что единственный, но тем не менее.
Никто, кроме нас.
Поддержите нас как бы отзывами, и вам воздастся. И ждите новых выпусков. Скоро будут еще другие гости, новые интересные темы и все такое.
Пока.